Я вас категорически приветствую. Виктор, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Чудо в наши края забрался.
Это сейчас несложно.
Расскажи, пожалуйста, кто ты такой?
Меня зовут Виктор. Я родился в бедной, но честной семье, и сейчас я главный редактор портала «На линии», ну и заодно колумнист РИА Новости.
Чем занимаешься там?
Пишу. Собственно, ничего больше я толком не умею, как показывает практика.
Для души или за деньги?
Как говорил
Марк... сочетаю.
Как говорил Марк Твен, да, счастливый человек – это тот, которому платят за его хобби. Вот. Он же, кстати, является автором эдакого афоризма о том, что честный журналист продается один раз своему издателю. Но мы сейчас живем в другой ситуации, когда издатели исчезают быстрее, чем журналисты. Поэтому продаваться приходится не один раз, а много. Но...
Следить за новостями, с моей точки зрения, непросто. То есть народ меня постоянно кусает и пинает, где
почему
новости.
Не отразили?
Да, почему не отразили? Лично у меня никак не получается. То есть это, во-первых, жуткий поток идущего оттуда, что-то выбрать, какую-то заметку сочинить, записать туда-сюда. Во-первых, не успеваю, все как в калейдоскопе, крутится безумие какое-то. Трамп, сволочь, твиты пишет с такой скоростью, что и противоречащие один другому, что ну как это комментировать?
Трамп, он как будто бы специально создан для того, чтобы кормить дятлов информационных агентств и при этом дезориентировать тех, кто пытается в чем-то разобраться. Вот. Но поскольку он там не один такой, да и у нас он не один такой, у нас такие же тоже есть, то это скорее нужно рассматривать как общую черту современного медиапространства, в котором где-то 90% в принципе новостного потока состоит не из новостей настоящих, а из того, что какое-то запикано слово назвал другого запикано слово, собственно, тем, чем они вдвоем являются.
Опять запикано слово.
Как-то так, да, потому что сейчас под новостями понимаются любые высказывания, оценочные суждения любых маломальски заметных людей. Вот недавно эту когорту спикеров авторитетных пополнила Ольга Бузова, но это, я думаю, вообще отдельная тема. Вот. Однажды я даже такую подборку сделал, если не ошибаюсь, на «Газете.ру» в течение 2 часов появилось 8 заголовков, в которых сообщалось о том, что такой-то назвал дату, такой-то назвала свое отношение к, кто-то еще там назвал, что именно произошло, чем-то нехорошим и так далее, и так далее. То есть, в общем, мусор. Но этот мусор был не простой, а кликабельный. Мы сейчас живем в эпоху победившего кликбейта. То есть кликбейт – это как бы информационная…
Приманка.
Информационная пустышка, да, которая призвана исключительно для одной цели. Угу. Вот, искать и уничтожать мозговое вещество товарища читателя. Это вполне естественно, потому что если там 100 лет тому назад для того, чтобы получить какой-нибудь информации или какой-нибудь культуры, человек надевал шляпу, там, возможно, еще там сюртучок какой-нибудь, галстук повязывал, выходил на улицу, ловил мальчишку-газетчика или там доходил до киоска, платил за это деньги, покупал, значит, или там шел в трактир слушать соловья. Или в театр ехал послушать Верди, скажем.
Пикейный жилет.
Вот.
Ну, фактически.
Как-то так, да. А сейчас ситуация абсолютно диаметрально противоположная. Наш современник лежит на такой тарелочке, как некое готовое второе. И за него сражаются 100-500 абсолютно одинаковых в чем-то, да, по сути, но конкурирующих между собой одинаковых информаций, культур и так далее. Когда говорили о том, что информационный век, он принес неограниченные возможности, они забыли об одном, блин, ограниченном ресурсе – человек. Человек, даже очень талантливый, он все равно не может потреблять информацию больше одной штуки за раз, больше 24 часов в сутки и больше 7 дней в неделю. Вот. И поэтому сейчас развернулась дикая конкуренция за человека, в которой естественным образом, как и положено по теории эволюции, побеждает далеко не самый умный, как правило, вот, за редкими исключениями. То есть, ну, сейчас даже умные тексты зачастую, как мы знаем, приходится, я бы сказал, маскировать под нечто глупо-сенсационное.
Приспуская, так сказать. Лишь бы дошло.
Приспуская дискурс.
Да.
Я сказал слово дискурс, потому что, собственно, за этим я сюда пришел, чтобы никто не подумал, что я его не знаю. Вот. Ну, Дмитрий Ильич, вы, я думаю, и сами с этим постоянно сталкиваетесь.
Я его не употребляю.
Нет, я имею в виду с самим явлением. Вот. Если еще учесть, что это сейчас распространилось везде. Да, то есть можно уже во многом сказать, что даже поиск умер в интернете. Если вы набираете что-нибудь как бы полезное для жизни, то, как правило, вам выдают первые там буквально 200 результатов. Это так называемые сайты-статейники, переведенные Гуглом с инопланетянского языка, после этого отредактированные людьми, которые, по их мнению, знают русский язык. А если вы лезете в YouTube, там вы видите, опять-таки, да, вы немедленно погружаетесь в суп из мощных каналов, созданных украинскими блогерами с примерно 4,5 классами образования, ну так, судя по всему,
да.
Которые, и это главная трагедия, они зачитывают уже даже не Википедию, а те самые сайты-статейники, которые сами же и написали в свое время. И по факту мы снова оказываемся на такой глобальной заваленке, где приходится так чисто сарафанным радио как доставать и подслушивать. А вы знаете, вот там вот, да, там вот дают что-то умное внезапно. Вот там дают что-то умное, туда можно ходить время от времени, заглядывать, чтобы посмотреть, как оно там. Вот, поэтому у вас, собственно говоря, и клюют уважаемые читатели, потому что все знают, что ну, как-то гоблин-то, ну, мы его знаем, он умный, и если уж он выскажется по какому-нибудь поводу, он, видимо, как-то это отрефлексировал, потому что в другом случае мы можем столкнуться с тупыми дятлами, которые вообще рефлексировать не умеют и не знают, что это такое. И Б с носителями, я бы так сказал, нестандартного взгляда на мир.
Ласково ты их.
Не, ну. Если взять, в принципе, любую публикацию, умную, хорошую, предположим, ласковую, да, хорошую умную публикацию, то мы всегда увидим, что на, скажем, 100 тысяч читателей этой публикации поставлено, как правило, там, ну, 1000-2000 лайков. Ну, скажем, 25 дизлайков. Вот. Так вот, а если
очень
мы зайдем.
Хороший показатель.
Ну, я говорю, я вот по максимуму беру, да, просто да, отличная да. публикация, отличная цена. Так вот, ну если мы залезем в комментарии, то мы там увидим, что?
Как обычно.
Автор дебил.
А как обычно.
Ничего не знает. Больше бреда я в жизни не слышал.
Ты несешь бред.
Бред, да.
После этого, когда я их обкладываю в ответ известными словами, они мне задают вопрос: а чего вы хамите?
Там почему мне там
я продолжаю развивать тему, что был бы ты живой и рядом, я бы тебе еще рожу разбил, идиоту, за подобное обращение. Ты со всеми так разговариваешь? Что ты о себе тут думаешь? Ну, таких приходится банить. Но вообще сам вот накал дискуссии и методика обращения ничего, кроме изумления, не вызывает.
А это вполне естественно. У них есть ощущение, да, ну, то есть, во-первых, кто эти люди, да, которые составляют большинство в комментариях, и меньшинство среди читателей – это ну, психи, дураки, идиоты. На самом деле их же в мире меньшинство.
Они адски активные.
Но им просто больше всех надо, да, и это нужно понимать, что помимо всего прочего, А современная медиасфера – это еще и царство идиотов торжествующих. Потому что экзамены на вход в интернет до сих пор отсутствуют.
Отсутствуют. Вот. Да хотя бы паспорта бы брали. Вот уже бы это
поутихло. На самом деле, кстати, давайте смотреть правде в глаза, Дмитрий Юрьевич. Это неизбежно.
Естественно.
Рано или поздно сначала начнут пускать в интернет по паспортам, а потом экзамен сдавать придется.
Ну вот
в Фейсбуке. Как в ГАИ.
В Фейсбуках, например, ну там не так. Но в целом-то похоже, есть же границы. То есть с Украины ты можешь отважно испражняться как хочешь, или там из Прибалтики.
Только. Вся штука в том, что те, кто хотят испражняться, они же тоже не железные. Многие из них туда приходят во многом для того, чтобы, так сказать, сбросить напряжение.
Есть и такой способ.
Необычным способом, да. Быть забаненными. Вот, и уйти со словами: я так метко его поддел. Или поддела, или поддело.
Не стерпел.
Да. Что он не стерпел и забанил меня. Вот. Я скажу честно, я лично предпочитаю довести человека до состояния, когда он скажет: ну все, мне с вами скучно, вы мне все надоели, после этого он стирает все свои комменты и самозабанивается. Вот это в идеале. Вот. Ну, конечно, не на всех есть время, потому что идиоты, несмотря на то, что их меньшинство, но все-таки их достаточно много. Если я правильно понимаю, то где-то около 5-6% вот, составляют как раз злобные дураки, гиперактивные. А они очень, я бы сказал, счастливы нынешней эпохой, потому что если в предыдущей эпохе, где они оседали, все, сука, в письма в редакцию.
Да.
Письма в редакцию, да, там сидели, значит, это женщины, которые так горизонтально клали себе на грудь очки, на эти сёмочки, и говорили: не, ну это чушь собачья, выкидывает. Вот, иногда они там писали доносы о том, что сосед по ночам слушает, скажем, BBC. Иногда они писали открытые письма. Вот. Иногда, когда уж совсем там до них доходило, вот они отправлялись в Москву, значит, жаловаться на кого-нибудь. А сейчас таких людей, ну, как мы видим, да, таких вот людей гиперактивных стало меньше в реальной жизни, потому что где? Они все и в интернете. То есть в этом смысле это очень такой для социального здоровья, для реального социального здоровья это даже полезная штука. Если не ошибаюсь, вот евреи в свое время в Израиле, они придумали клевую вещь. Они всех своих нестандартных людей, да, они сплавляют в специально отведенные места, ешивы, где там люди, значит, это…
Проходят обучение.
Да, проходят обучение чему-то очень-очень важному, главное, безвредному для окружающей среды. Вот, мне рассказывали про целую… там плеяду отечественных журналистов, публицистов и так далее, да, которые там, угробив некоторое количество ресурсов, медиамощностей, там, проев некоторое количество бюджетов, они с легким сердцем, значит, открывали в себе, что на самом деле это они вот это, значит, представители древнего и величественного народа. Уходили в ешивы, а им же там платят за это, за то, что он там сидит, да,
Ещё и деньги получают.
Не позорит нацию и не приносит вреда, значит, и им еще там какой-то кошт, видимо, выделяют. Ну, может, их там по дороге на какие-то… Я не знаю, я в Израиле не был, но, по-моему, их там еще на какие-то мелкие работы тоже отправляют иногда, там, по благоустройству местности, там что-нибудь такое. Ну, в общем, дисциплинарный санаторий, только с ощущением глубокого величия, потому что они же там не просто так сидят, они хранят эту…
Сакральную
идентичность. Да, сакральную идентичность, вот как-то так. Это не всегда хорошо, потому что вот на Украине тоже устроили для своих психов вот такой вот загончик, где они занимались сакральным знанием, то есть гуманитаркой. Но им там оказалось тесно, и они со всей малоросской, я бы сказал, живостью оттуда все как повылезали и, в общем…
Пошли в батальон Азов.
Получилось то, что получилось, к сожалению.
А вот мне кажется, чуть назад отпрыгнул, что вот то, что ты сказал, когда печатаются совершенно какие-то идиотские новости, выпускаются, Мне кажется, что это наоборот прекрасно. Любую бери, откомментируй, сплошное великолепие. Вот недавно отравили там якобы этого Скрипаля. Я в армии в Советской служил, нас учили, что от нервно-паралитических газов спасения нет. Когда рассказывают, как там в Сирии пахнет зарином. По-моему, зарин не пахнет, а если зарином? Ты почувствовал, как он пахнет, то ты уже, наверное, и умер. И вот сначала сказали, намазали ручку, а потом…
Намазали гречку.
Гелем намазали ручку, а потом намазанная гречка приехала в чемодане, и распространяя все это вокруг себя нервно-паралитическое, от чего умереть должны просто все вообще. И вот они подержались за намазанные ручки, вот они пошли в ресторан, пожрали, а потом, значит, вышли, сели на лавочку, и им поплохело. Через 3 часа, через 2, я не знаю, нажравшись дома отравленной гречки, пошли в ресторан, сели, потом пожрали еще после гречки-то, сели на лавку, и тут им схудило, а потом они поправились. Я такое, это же, по-моему, прекрасно. Вот такие рассказы открывают просто бесконечное поле для обсуждения.
Ну, если учесть, что сейчас существует огромное количество людей в интернетах, да, которые становятся как-то моментальными экспертами.
Да. Как только уроки заканчиваются.
Да. Нет, на самом деле это тоже очень большая проблема. Ну, что касается конкретной гречки, да, отравленной, ну, смех смехом, но на данный момент складывается такая ситуация, что 150 наших дипломатов были высланы в отместку за 2 погибших от истощения морских свинок, потому что это…
Это, кстати, отдельный аспект.
Единственные жертвы, в общем, да, кота они убили сами.
Помнишь, была такая книжка Всеволода Овчинникова, по-моему, «Корни дуба, ветка сакуры». В этих корнях дуба наш советский журналист рассказывал про особенности английской нации. В частности, приводил следующий пример, что вот у англичан там массовые опросы проводят, вот человек помирает и собака помирает, кому ты поможешь. И все англичане дружно говорят, конечно, собаки. Человек сам себе может помочь, а вот собака нет, ее надо напоить, накормить, проявить о ней заботу. И вдруг…
Что же с ними сталось?
Да, морских свинок приморили, а кота вообще усыпили.
Убили.
Это что?
Убили.
Или убили.
Вот. Более того, я считаю, наш МИД должен потребовать выдачи Масяня, которая, ну, кошка, которая сбежала.
В бегах, да.
Да, она в бегах, да, она при этом российская кошка. Как мы считаем.
Конечно, да. Ну, если они даже
грабят. Со Скрипалями, да, в общем, бог с ними, да.
Да. Но… Ну, все-таки дочка-то.
Но у нас тоже любят котиков, да, и мы неравнодушны тоже к судьбе российской.
Дочка-то предателя, она же русская гражданка,
тем более…
и все такое, ее не дают, не показывают. Непаханное поле для разбора, обсуждений и всякое такое. Но вместо этого мы имеем каких-то патентованных совершенно дебилов, причем неважно, кто они, вот они дебилы. Случилась трагедия в городе Кемерово, власть скрывает.
А потому что сразу возникли моментальные эксперты по пожарной безопасности в неэпическом количестве. Они раньше были, вот они даже вот я видел этот момент, когда они из экспертов по пожарной безопасности внезапно ударились озим довольно крепко, и превратились в экспертов…
Грянулись озим, да.
По гидрологии, потому что начались наводнения. Паводок пошел, значит, и сразу они – хоба! Они эксперты по гидрологии. И это очень-очень реально большая проблема, я считаю. Мы сейчас встречаемся постоянно вот с этим феноменом. Когда люди подсели на какое-то как бы последнее и очень актуальное знание, а в нем отлично разбираются, но не знают азов вообще. То есть база им вообще не знакома, не нужна. Эти люди, они находятся в дикой ажитации, да, по поводу вот этого новичка, скажем, да, который на самом деле, как мы знаем, вообще не название отравляющего вещества, а условное неофициальное название программы, реестра, точнее, да, по разработке отравляющих веществ в 1970-х, 1980-х годах. Вот. Но при этом их точно так же можно спокойно застебать словутым дегидратом этого самого кислорода, моноксида виноват. Да? Ну, помните эту шутку, да, про моноксида дегидрат?
Что там было в этой шутке?
Ну, какая-то студенческая газета, стёбная в какой-то американской глубинке, рассказала страшную историю, значит, о дегидрате моноксида, который обнаружен практически во всех продуктах, вызывает сильнейшую зависимость. Люди, подсевшие на это дело, не могут даже 3 дня толком прожить без него. При этом передозировка приводит к смерти.
Это про что? Про кислород?
Про воду.
Про воду.
Значит, а при этом даже железо разрушается под воздействием моноксида, дегидрат моноксида. Вот. И кто-то из местных политиков даже выдвинул запрос на тему, почему власти скрывают.
Надо разобраться.
Но тогда это был стёб, а сейчас уже нет. Сейчас вот эти вот… Вот сейчас вот взять, вот просто подойти к любому из людей, скажем, в 2011 году, помните, когда вот выборы фальсифицированы, значит, Гауссиана, вот, кривая Гаусса, значит, стали все поклонниками гауссовой функции, вот к ним бы сейчас подойти и спросить так: а что такое математическая функция, сука, вообще?
Я вот боюсь,
скажи
это не
мне
получишь.
Вот, люди, которые, значит, находятся в ажитации, вы знаете, открыли новую планету, 9-ю, где-то там совсем в глубинах транснептуновых, а к ним подойти и спросить, а вы бы могли выстроить просто имеющиеся 8 планет по очереди от Солнца? Очень немногие, я думаю, справятся с этим заданием.
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон разжаловали. Он больше не.
Плутон все. Плутон все одно относится. Маки-маки, он уже все нет. Вы, да. Ну, такой же не внезапный эксперт.
Ну, я в Википедию по ряду вопросов не смотрю. А вот эти вот регулярные ответы, ну, я в Википедии посмотрел, а там вот так. Круче этого мне нравится вот больше, чем вот такие ответы, а я в Википедии смотрел. Это когда я кино перевожу, а мне сообщают, что-то я вот в этом месте у вас вот это слово посмотрел в словаре, он совершенно другое говорит, у вас неправильно. Теряешь даже, а я вот не смотрел словарь, я так знаю, как это. И объяснить, что я перевожу не слова, а смыслы как-то. Это вообще не, выше понимания.
Да, в этом смысле. Ну, как вот есть в английском языке слово «сток», которое означает вообще все.
Почти как go на
да,
5 страниц
в словаре. Я не знаю, да, как с помощью этих двух слов, да, можно, в принципе, рассказать «Войну и мир». Ну, а также производных от них. А вот, ну, да, беда вся в том, что наш современник – это внезапный эксперт, да, ну, или моментальный эксперт, назовем это так, вот, он, как правило, абсолютно убежден, что всякая вещь имеет ровно… всякое слово, всякое понятие имеет ровно одно значение,
приятно,
именно то значение, которое он выбрал, или нашел, или понял внезапно, да, или как ему кажется, понял. И сейчас, да, их время в каком-то смысле.
Это как-то дико выглядит. Я вот все время думал,
это
что вот такой вот доступ к целому океану информации должен, ну ты же любознательный, как молодой Маркс, копаешь тут, смотришь там, туда-сюда. И в моем понимании, так мне казалось, все должны серьезно поумнеть, получив вот такую. В библиотеку уже ходить не надо, книжки таскать не надо. Все перед тобой, все лежит. Делай.
А давайте вспомним историю с телефоном.
А наоборот, вокруг одни дебилы. И чем дальше, тем их больше.
А давайте вспомним историю с телефоном.
А что с ним было?
Когда был изобретен телефон и начал внедряться?
Беллом.
Совершенно верно. Когда гражданин Белл изобрел телефон, и он едва-едва, телефонная связь начала становиться массовой, восторженные люди писали восторженные же статьи о том, что теперь Благодаря телефону просвещенность увеличится. Профессора смогут читать лекции по телефону далеким аудиториям. И люди будут сбегаться, значит, в сельские, промерзшие сельские клубы, значит, чтобы послушать какого-нибудь бразильского профессора, который станет рассказывать им что-нибудь историческое про какого-нибудь Токугава. И Ясу не побоюсь этого слова. Этого не произошло. Потом та же самая фигня случилась с телевидением.
И только интернет все это воплотил.
Кто, нет, когда внедрялось телевидение, было абсолютно понятно, что сейчас...
Закроют театры, газеты, да?
Да, нет, вот сейчас начнется эпоха всеобщего просвещения, потому что по телевизору начнут рассказывать лекции.
Такое было в
Советском Люди Союзе. Начнут спешить, да, в промерзшие сельские клубы.
В школах уроки специально.
В школу, да,
были. Я помню,
по телевизору. Нет, смотрели. И самое смешное, что Советский Союз – это было одно из немногих мест, где действительно этот просветительный элемент пытались внедрить. Угу. И даже внедряли. Но, как мы знаем, на выходе почему-то, несмотря на десятилетия, казалось бы, искреннего внедрения, на выходе получилось, что 1989 год на дворе, в телевизоре Алан Владимирович Чумак, недавно покойный,
и все сожрали.
Заряжает тазики
и
кремы.
Когда вышла газета «Московский комсомолец» с портретом Алана Чумака, ее весь тираж скупили и сожрали. Потому даже что так? Его да, внутрь надо было употреблять, это полезнее всего.
Это вот не знал я этого.
Меня в свое время потрясло просто. Вы же это через одного верхнее образование. Вы еще и коммунисты при этом.
Да, у меня.
То есть убежденные атеисты туда-сюда. Что это такое? Вы что делаете?
У меня родители инженеры, три высших образования на двоих было. И что бы вы думали? Тазики. Я бегал с юным техником и спрашивал у них, зачем вы это делаете? Видите, тут написано, что это невозможно. Говорит, нет, знаешь, ну мы еще многого не знаем.
Да.
А еще многого не знает, наука еще не все может объяснить. Это, кстати, отдельный прикол, потому что мы можем все что угодно кому-то объяснять, но параллельно с нами существуют гиперактивные украинские видеоблогеры, которые по-прежнему качают, например, тему пирамид, которую до сих пор не может объяснить наука.
Я могу объяснить тему пирамид.
Все могут объяснить, ну, в смысле, любой, кто хоть раз всерьез интересовался немного, да, он может найти объяснение хотя бы Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Это не мое объяснение.
Вот.
Жил-был такой известный популяризатор науки, западный Эрл Стэнли Гарднер, если я правильно помню. Гарднер, ну, а остальное забыл. У нас выходили книжки в Советском Союзе, такие эти сборники математические, головоломки, там загадки и прочее, прочее. Он на 1 апреля пошутил, что если из картона сделать пирамиду с определенными углами, да, и положить туда бритву, то на определенной высоте, 1/3 высоты, то бритва самозаточится.
Затачивающее свойство.
Да, и как ты знаешь, в Подмосковье там некий по фамилии.
Голод.
Голод, да, настроил пирамиды, там эти там что-то у них там в мозгах меняется.
Ну, по-моему, она вроде сгорела недавно.
Да, по-моему, такое. Или упала, от ветра упала, там такое. По-моему, у них от рождения что-то вот с мозгами
изменено. Я не знаю, значит, Подмосковье, а вот в культурной столице.
Но это первоапрельская шутка.
В культурной столице еще в нулевых продавали пирамиды. Небольшие домашние,
да, да,
для заточки.
У меня есть.
Всякая...
Шунгитовая, например.
Шунгитовая?
Да, а из каких-то она... спецматериалов.
Еще транзея, да?
Работает, да, гораздо сильнее. Ее надо ставить у изголовья, и она будет в тебя положительные эманации накачивать.
Ну, это мощно, да.
Как-то я не знаю, но есть же медицина. Может, медицина бы этим занималась и говорила, давайте 20 больных, 120 больных возьмем и на башку им поставим шунгитовую пирамиду, возьмем анализы.
Стоп. Это ваша конвенциональная медицина.
А их неконвенциональная, вот, это, вот это народная.
Конвенциональная, которая... не, а есть то, что не признает традиционная медицина. Потому что, как мы помним, Коперника сожгли за то, что он сказал, что она вертится.
Галилея. Или Коперник.
Галилея
в отказ пошёл.
Надо, чтобы именно Коперника именно сожгли, именно за то, чтобы, что она вертится. Это моя любимая формулировка, потому что она объединяет всех троих.
Всё, да.
как бы и Галилео, и Бруно, и, значит, собственно, Коперника, да, и создает такого общего страдальца от науки.
Натерпевшегося.
Натерпевшегося, да. Ну, кстати, смех смехом, да, но не только Юлия Леонидовна Латынина этим зажгла.
Расстрел коацилографа, да.
Нет, это у нее же был, что температура чего-то там, вот в одном из ее потрясающих романов, какого-то листа была все же на 100 градусов больше, чем температура костра, на котором сожгли Коперника. Вот. А то, что Грызлов повторил, защищая Петрика в свое время, это вот его была знаменитая фраза, да, что вот Коперника тоже сожгли за то, что он сказал, что она вертится. И заметим, да.
А Петрика до сих пор нет.
А, кстати, где он?
Не знаю. Вот про Петрика я тогда за этим смотрел, и я про себя решил, что Петрик, наверное, оценочное суждение, или как это называется, он, наверное, скупает чужие изобретения или каким-то макаром там как-то их, это не его, типа, а вот у него, ну, раз так много, что-то я не верю. В перестройку был такой балбес, может, и сейчас еще живой, какой-то некий украинский Болотов, который рассказывал, что в организмах слишком много щелочи или соли, что-то такое, надо каштаны заквасить и жрать их.
Конские? Ну, конские каштаны или нет, французские деревьев, сладкие?
Пока нет,
обычные
пока
конские
каштаны. Нет, да,
называется конские каштаны.
Да.
Обычные каштаны.
Я про другое подумал, да. И вот их жрать.
Конские яблоки, да.
Да, и тогда вот у тебя там благорастворение в организме.
Он просто еще не знал слова токсины.
Да, и он жил на зоне где-то в России, не помню, за что посадили, и на зоне он придумал ядерный реактор, там какого-то холодного синтеза.
Молодец.
Или тёплого, непонятно, ну, в общем, у него там изобретения и вот книжки, в которых Болотов попутно объяснял еще, что звезда – это знак рабства, который излучает во все стороны рабство, и в Древнем Риме в местах…
Какая звезда?
Пятиконечная, да, мог бы догадаться сразу.
Мало ли.
И в Древнем Риме в местах скопления рабов все время на палки ставили звезду, и все, как в «Бродячих мертвецах», сразу превращались в рабов.
Вот класс.
Такой вот Болотов был, блин. Количество идиотов, которые это повторяют.
Вот заметим, да, они же все куда-то потом деваются, да, вот куда-то делся там этот Виссарион. Помните, месье такой был?
Бывший милиционер.
Да,
помню,
в Минусинске, значит, сидел. Да, он же наверняка до сих пор где-то, ему уже под 60 должно быть, а он где-то вот еще там вот, вот. Может быть, он до сих пор сидит в Минусинске, просто никому не интересно. А потом был этот, который людей воскрешал.
Гробовой.
Да, Гробовой. Его так очень быстро сначала
с него тишине
сняли денег, да, потом его пожертвовали в качестве гуманитарной помощи следственным органам. Вот, потом он вышел, да, и, возможно, он как-то, ну,
такой Мавроди
перегорел, как Мавроди,
вообще
да,
умер, да.
Да, то есть где-то так вот.
Скудеет земля русская, мне кажется.
Мавроди так умер, так на самом деле драматичненько. Так,
на вот, взлете.
Как Уэллс, ну, Орсон Уэллс, да, вот, значит, условно, вот. Драма как для него.
Звучит песня группы «Звери», а я ухожу, да. Ухожу красиво.
Печальная история. Вот. А помните «Белое братство», да? Тетя все еще жива.
Мария,
Мария де Юсмалос Христос, да?
Точно, точно.
Юсмалос, да? Да. То есть, они, между прочим, кстати, смех смехом, но они сделали первый Майдан. На самом деле, первый Майдан устроили они в 1994 году в Киеве при захвате Киево-Печерской лавры.
Обалдеть.
Там даже беспорядки были, и, по-моему, кровь лилась. Я могу путать, там были жертвы или нет, но их тогда сильно тогда вот, прикрутили, она потом вышла по дороге своего Иоанна Крестителя, значит, инкарнацию где-то посеяла. Ага. Я еще помню, что в начале нулевых она себе какого-то нового маленького симпатичного мальчика завела и пропагандировала уже всеобщую любовь. А поскольку у ее звали Марина Кривоногова Цвигун, кажется.
Цвигун, да,
Цвигун, значит. Вот. А у нее уже к тому моменту уже усы пробивались, значит, ну, у нее, ну, все-таки такая женщина уже была такая, да, солидная, такая, я бы сказал. Вот, выглядела потрясающе совершенно. Вот это их про любовь, там, про семейные ценности. Где сейчас, не знаю. Но вот они же все куда-то деваются, и, возможно, вокруг них еще остаются вот эти вот маленькие их секты. Но беда вся в том, что мы сейчас не можем ничего сказать о существовании микромиров, как мы ничего не знали о боге Кузе.
Я думаю, там
вот. Пока его не накрыли. А ведь вот сидел совершенно инкапсулированный в себе мирок, угу, да, где ходил вот бог Кузя, да. То есть, угу, казалось бы, ну вот любой человек бы на него посмотрел бы здраво, впал бы в ужас. Но современная медиасфера, она, помимо всего прочего, еще позволяет совершенно спокойно существовать непересекающимся вселенным, таким маленьким. Угу. Вот. Мы иногда, например, любим заглядывать там во вселенную украинской перемоги, естественно, чисто поржать. Вот. Мы любим заглядывать там во вселенную. Вот Руслан Карманов любит иногда заглядывать, например.
Руслан Голова. Руслан, привет.
Да. Руслан, привет. Вот. Во вселенную, значит, где белый господин вот-вот наконец рассупонится, значит, это и.
И гиперлуп помчится.
Да, и сделает всем гиперлуп. Но на самом деле, как правило, да, они живут совершенно спокойно в своей среде, там же крутятся, там же раздают себе премии, градусы посвящения и так далее. Вот. И, кстати, может быть, на Западе это купируется наличием там развитого института масонства, когда людям хочется подурить, они идут в свою ложу. И там.
Ну, сильно это развернуться не дадут. Просто не дадут. Два на память сразу примера. Один скромный был такой этот Раджниш Ошо. Ну, знаешь, такой дедушка.
Клёвый был,
да. Старик Хаттабыч такой в челме. Местами очень толково излагал.
Журналист.
Мне по молодости страшно нравится.
Наш коллега журналист.
Да, да, да. И он в США попробовал там это. Я как-то, когда я погрузился в эзотерику, то глубоко задумался, ну, где-то я это слышал, видел, а тогда уже видео появилось, где он там сидит, как старик Хаттабыч, оглаживая серебристую бороду всякую, где-то я это видел, понятно, и вспомнил, это был советский журнал «Ровесник», в котором рассказывалось, как он перед паствой, у него там 20 Роллс-Ройсов, и он на Роллс-Ройсе там с утреца выезжал, это поклонники йоги, ахимсы, там, отказы от всего на свете, он, проезжая из кабриолета, там, помахивал всем рукой.
Давал. Объяснение есть?
Конечно.
Конечно, да. Не всегда есть объяснение.
Да. Да, да, да. И, короче, в Соединенных Штатах, пока он там проповедовал, ну, там, как ты понимаешь, все как в случае с Виссарионами и другими, это ж надо хату отписать,
ну,
недвижимость,
да,
деньги.
А что, у меня соседи отписали.
Так они, именно поэтому они, как я понимаю, капсулируются, потому что много уже нельзя, надо работать точечно с владельцами квартир, и, в общем-то, это не сильно афишировать. Ну,
может быть, да, это как бы это
да, и
выход
вот
в кэш, да,
я бы сказал. Да, и вот он в этом самом США, и внезапно облысел, стало ему плохо, его там давай сажать, судить, высылать, но оказалось, что его талием кормили, чтобы сдох, естественно, но он не успел, убежал в какую-то в эту, в Пуну, по-моему, в Индию, построил там какой-то мега-ашрам на квартиры и проданные Rolls-Royce, и там опять у него все стало хорошо.
Он, по-моему, все на жену свалил.
Наши туда помчались, как ты понимаешь, мудрости нам набраться, вот ума вставать утром вовремя, чистить зубы, делать зарядку, есть кашу, на это ума не хватает, а вот мчаться в Индию, там ума набраться, это надо. Вот этот был пример номер один, так сказать, религиозный, который в США не заработал, ну а второй пример вообще замечательный. Про Дэвида Кореша, ФБР и город Вако, где их всех просто, извините, перехерачили там без лишних раздумий. Что-то он, говорят, хотел в Советский Союз уехать.
Не-не-не, в Советский Союз вроде бы Джонс хотел, храм народов.
Тоже хотел, да. Но не доехал ни тот, ни друг.
Кореша тоже 90-е, по-моему, 93-й, 94-й.
Не помню. Ну, как-то да, не задается, не задается. Там как-то не очень.
Ну, тут же ситуация какая? Сейчас уже это все не нужно, да? Отписать квартиру можно и по интернету, угу, спокойно.
Удобно.
Даже удобно, да. То есть, в конце концов, вот криптовалюта есть.
Еще удобнее, да.
Можно в криптовалюту вложиться, да. Это же, ну, замечательная штука. Ты спрашиваешь у людей, а вот чем обеспечена криптовалюта?
Моей хатой.
Они говорят, там очень интересные ключи, очень необычный алгоритм, блокчейн, все очень хорошо.
И главное, без обмана.
Да, и там абсолютно там невозможно ничего спрятать.
Купил можно по 20 тысяч долларов, а они стали по 7. Не повезло.
Я говорю, а тогда почему это вот, почему нету вот, почему вкладывать деньги нужно именно вот в это, а не в шахматы? В шахматах там тоже все без обмана, да, то есть невозможно утаить себе ферзя в рукаве, например, да, как-то каждый ход очевиден. Вот. Ну, кстати, я не знаю, на тот момент, когда мы беседуем, я должен сказать, что биткоин что-то около 7 тысяч стоит, на пике стоил, как мы помним, 20.
20, куда? Говорят, может быть, по 40. Говорят.
Даже по 40 местами?
Недавно беседовал со знающими людьми, они говорят, что там уже, ну, как я понял, пришли серьезные люди,
то есть
типа
готовы...
там вливание в 3 миллиарда баксов, и тогда с двадцатки можно уронить до семерки, а потом, скупив по 7, это дело поднять и опять продать.
Ну, когда поднимут такие, это да, же, да, вот да. По надобности, да, совершенно необходимо, как говорят…
То есть процесс управляемый, деньги люди получат, но не все.
Кто бы мог подумать,
да? Как интересно.
Мы скупаем по хаям, ну, в общем, это есть известный стишок финансистский, а дальше невозможно воспроизвести. Ну, в общем, мы скупаем по хаям, нам как бы убытки все равно. Вот. Сейчас, кстати, вот именно на вот этом вот льстивом актуальном знании, таком вот остро актуальном знании, онлайн-знании, я даже не знаю, как это назвать, дофаминовое знание, может быть, его можно назвать, когда вот человеку сообщают, да, что
ему чувак,
вот только ты являешься потребителем самого последнего, точного и важного и актуального вообще знания. Про все, да, ну неважно, да, то есть ну, Навальный же, в принципе, тем же самым занимается, да, только как бы про политику, про чиновников, там все такое. Маск, Илон Сергеевич,
наш. Илон. Его, оказывается, на первый слог.
Это Илон просто.
Нам, русским людям,
прикольнее просто.
Илон. Тяжело. iPhone, он, оказывается, iPhone, iPad, Илон. Безобразие. Флорида, что это такое? Все не так.
Хотя всё-таки. Ну, в общем, Илон.
Да.
Илон Сергеевич, да, он, в общем, занимается тем же самым. Люди подсажены на, я подсчитал, значит, 2 раза в неделю выходят мелкие новости о незначительных перемогах, совершенных как бы в деле глобального гиперлупирования как бы Вселенной, вот, и 2 раза в месяц значительные перемоги. Когда, ну вот и все. То есть теперь уже все окончательно, да, вот Маск заявил, да, он время от времени начинает резвиться. И как бы проверяя своих адептов на прочность, я даже думаю, что это сознательно. Потому что, ну, это действительно важная штука, когда вы руководите каким-нибудь стадом, необходимо время от времени специально так вот иногда нажимать на кнопку, которая скептиков отбрасывает, ну, таких вот, у которых что-то зашевелилось в голове, они нам не нужны. Они, если они
вы
у нас
мешаете,
окажутся,
да,
они только начнут вносить разгрёт, шатание и нездоровую рефлексию. Рефлексию, бог знает.
Неважно.
Да. Вот. Поэтому время от времени, а еще мы полетим на Марс, пяу! И какое-то количество людей все-таки опускают руки и говорят: нет, ну чувак, ну так нельзя, мы уходим, все. И может быть даже деньги свои забирают. Вот. Зато те, кто остаются.
Ну там лучше, осатанелые, просто.
Лучше
осатанелые.
Меньше, да лучше,
да,
я
да,
не,
да,
не побоюсь этого слова. Да, то есть все по-ленински. Вот. Для того, чтобы создать боевую гвардию. Единственное, что Владимир Ильич создавал боевую гвардию для того, чтобы взять власть и изменить к лучшему жизнь целой страны, как он ее увидел, во всяком случае, мы сейчас не будем втряхиваться в этот вопрос. У вас на то историки бывают,
да,
в большом количестве. Вот. А эти, они создают железную гвардию для того, чтобы и дальше сидели люди и, так сказать, ментально передергивали на новые классные 3D-ролики гиперлупов. Мы же столкнулись с потрясающим феноменом, я бы сказал, когда вышел Путин в своем мартовском послании и сказал: у нас есть вот такие вот вафли, да, значит, потрясающие.
Вундер.
Да, куча народу, взрослых, казалось бы.
С такими
сказали:
роликами.
Да не, ну это полная фигня, да, посмотрите, какие у них мультики-то плохие. У них графика низкая.
Что это?
Не может быть, что на самом деле есть все эти летающие штуки, да, ведь у них очень низкая графика. То есть для целого, может быть, многомиллионного даже какого-то стада интеллектуалов внезапно.
Это основополагающий момент.
Вот, да. Вообще стерлась грань, понимаете,
а
между,
вот
тут... между как выглядит, да и что есть на самом деле.
С твоего позволения вдогонку выкрикнул, а вот когда ракеты «Калибр» запускали из Каспийского моря в Сирию, то как-то обошлись вообще без мультиков. Это ничего не навеяло этим гражданам. Хотелось бы, там мультиков не было, даже плохих.
Ну,
а все прилетело куда надо попало.
А этого просто не произошло. В их мире этого просто не случилось.
Не проведёшь.
Ну, всегда можно сказать. Не, не проведёшь, да, у меня как-то. А как пишут на ручепашечке, у меня хрен проскочишь.
Да.
Вот. Их
это,
не провели.
Это анекдот, ты его знаешь?
Да. Их не проведешь, ну, в крайнем случае, он скажет, ну, там, что-то советское старое осталось, ржавое куда-то полетело, кого-то убило.
Нормально полетело, советское, значит, отлично.
Там,
отлично прилетело, попало.
Вот, не, а у них же это важно, да, то есть все советское ржавое, значит, да, устарелое, да, но при этом мы все это промонали.
Ага.
Это важно, да, то есть у нас мы потеряли, какие-то, мы безнадежно отстали от Запада, и поэтому, значит, все случилось, да, но сейчас мы уже потеряли все последнее, что у нас было. И так последние лет 20. Вот. Я одно время любил, кстати, по поводу вот этой вот катастрофилии, вот, я одно время любил отслеживать, значит, Белоруссию, стоящую на грани краха.
Угу.
Я начал ее отслеживать в 2004 году, вот, и коллекционировал, значит, заявление о том, что Белоруссия стоит на грани краха, значит.
Угу,
вот,
угу.
В 24-м году надо будет, конечно, сборник издать, да, о том, как Беларусь стояла на грани краха бесконечно. Ну, строго говоря, с долларом то же самое.
Я не так давно заезжал.
Доллар тоже хоронят года с 2001, по-моему.
В исторической перспективе не так давно в городе Минске был. Город Минск. Это вот Советский Союз, каким он должен был быть. Чистота, порядок. Людей на улицах нет. Задал вопрос, а где люди-то? Посмотрели с недоумением, сказали, работают. Ну, у нас такого не бывает. У нас орды бездельников шарятся везде и великолепно себя чувствуют. Вот в этих условиях этой нестерпимой кровавой тирании и нищеты еще вдобавок. Ну,
классика же, да. Вот вы сейчас верно вспомнили товарища Хайнлайна, который, побывав в Москве, заявил, что да не может здесь жить 4 миллиона человек. Максимум 1700, на улицах пусто. Заявил он, пройдя в рабочий день, значит,
большая был сволочь, этот самый Хайнлайн. Нет?
Но любим мы его не за это.
Да.
Вот.
Но не очень любим.
Не, ну как, мы его любим, ну, я лично вообще опосредованно за потрясающий кинофильм «Звёздный десант».
Не похож на книжку. Это
абсолютно
Верховен, это не Хайнлайн.
Ну да. Вот. Ну, Верховен вообще как человек, понимающий толк в сексе и насилии.
И рекламе еще. И пропаганде.
И пропаганде.
Молодец.
Он снял, я считаю, отличный. Это действительно редкий случай, когда Голливуд выдал. У меня есть даже ощущение, что он даже продюсеров как-то немного обманул, сообщив им, что он вообще-то снимает боевик.
Ну,
космических.
Получился. Большинство фильмов расценили именно так.
Вот.
И плюс еще мужики с девками в одном душе моются. Вообще красота.
Это вот. У меня тогда еще организм был довольно неокрепший, да, когда я смотрел, очень впечатлило, конечно, да. Я подумал даже как-то в армию записаться, но...
Опомнился вовремя.
Опомнился, что не та армия у нас.
Пока. Да. Как это нынешние говорят, вот в хорошую армию я бы служить пошел. Или вдруг война, тоже пойду, а так нет.
Ну ладно, у меня есть оправдание, я все-таки был иностранцем на тот момент. И армия, в которой я мог записаться, она готовилась к отражению российской агрессии в первую очередь. Вот, это армия одного из прибалтийских тигров, я бы так сказал.
А вот про...
Смех смехом, а их же действительно так звали, балтийские тигры?
Я помню, да. А вот про кино, кстати, отвлекаясь чуть-чуть в сторону, ты вот кино регулярно смотришь, вражеское, нет?
В смысле отечественное?
Ну, на это я вообще не рассчитываю.
А, вражеское в смысле, зарубежное, понятно, да. Потому что у нас это, к сожалению, с кино это вот...
Наш это, да.
Сложно обозначить,
да? Более вражеское, да.
Кто нам больше враг? Ну да, стараюсь.
Что-то впечатление производит, нет? Поделюсь опытом сразу, забегая, так сказать. Вот я с начала 2016 года, я вообще, многим кажется, что я яростный киноман. Это не так, кино я смотрю мало, ну, если сравнивать с киноманами, вообще не смотрю. Но тут я решил взять себя в руки, и с начала 2016 года я начал ходить в кино. То есть 2-3 раза в месяц, ну, не меньше двух. Хожу, смотрю, и, ты знаешь, примерно через 2 месяца я уже начал озираться, не то я уже окончательно рехнулся и начал выживать из ума, не то что-то поменялось в этом распроклятом Голливуде. В конце концов пришел к выводу, что, наверное, это что-то там поменялось, потому что вот такого чудовищного напора, идиотского совершенно шлака, я как-то даже не ожидал, и чем дальше, тем глупее. Первый хороший фильм мне попался через 1.5 года после начала, фильм, который я вот с интересом посмотрел, и типа вот могу друзьям, товарищам сказать, художественный фильм «Ла-ла-ленд».
Да, он того заслуживает, конечно.
Он просто хороший фильм, но на фоне вот этого жуткого потока фекалий выглядит практически как, я не знаю, там бриллиант в навозной куче. Нету ничего. Вот ты что смотришь? Тебя что-нибудь радует?
Ну, я скажу честно, я хожу смотреть, как правило, фильмы, о которых, как мне кажется, потом можно будет весело написать.
Тебе их кто-то советует или ты рекламу смотришь?
Ну, трейлеры смотреть бесполезно, вот, но по аннотациям и по западным же, например, по западным же рецензиям можно, по крайней мере, понять примерно, о чем кино. Вот, кстати, вот меня многие ругают за то, что у меня, когда я пишу потом про кино рецензии, я всегда рассказываю, о чем фильм. Дело в том, что у современной...
В смысле, это спойлеры у тебя?
Да.
А я вообще не понимаю, а как можно написать, не рассказав?
А вот в том-то и дело, правильная рецензия, правильно, если хороший такой вот... маститый кинокритик. Кстати, заметим, что вот очень странно то, что у первой древнейшей профессии называется потасканностью, у второй называется почему-то маститостью. Вот. Парадокс, да? Так вот, хороший, значит, маститый журналист-кинокритик, он должен написать о фильме так, чтобы читатель ни хрена не понял, о чем фильм и что там показывают. И он должен говорить, потрясающий, да, лихо заключенный сюжет, ну или наоборот, потрясает, саундтрек, потрясающий саундтрек, значит, там, Джека Гурвица, например, да,
значит, эффекты,
эффекты, да, конечно, заставляют плакать и вжиматься в кресло.
Актерская игра, режиссура невероятная.
Да, все-таки, да, он. А режиссер, да, продолжает тему, начатую им еще в том фильме, который, значит, когда-то смотрели или нет.
Тут чувствуются отголоски Альмодовара,
да.
Гринуэя, фон Триера. Это важно.
Ну, вот в этом
это
смысле, я не знаю, вам вот уже довелось посмотреть замечательный художественный фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться»?
Да, не далее, как на прошлой неделе сходил.
Вот, я когда вышел с этого фильма, ну ладно, можно сказать, что я, конечно, был не совсем трезв.
Ага.
Я просто пришел на сеанс, думал, попаду на 16.05, но там был очень дорогой билет, я решил сэкономить и сэкономил в баре. Ну, неудачно, в общем, получилось, да, но, в общем, я попал на 17.30. Ну, можно, конечно, сказать, да, что я как-то неправильно смотрел, но когда я вышел очень печальный, потому что мне было абсолютно понятно, что все будут в восторге, киноманы, потому что Спилберг им там везде, значит, там чешет за всем и под всем.
Угу.
А вот эту вы заметили, вот эту вот отсылочку? А эту отсылочку вы заметили? А вот смотрите, вот тут еще отсылочка. Создается впечатление, что зритель невероятно умен.
Да.
Зрителя создается впечатление, что он невероятно умен, просто вот что он киноман, что он отлично разбирается в поп-культуре 80-х, да, что да, вот во всей, да, вот, Донки Конге. Мне там даже сказали, я написал потом, что там еще Годзилла какая-то. Мне сказали, это не Годзилла, это тиранозавр.
По-моему, ее называли Годзиллой. Тиранозавр прыгал.
Мне сказали, что это отсылка. Мне сказали, что это отсылка, значит, к. Нет, меха Годзилла,
да.
Это в конце.
Да, да, да.
А я принял за Годзиллу то, что вначале там тиранозавр. Да, да. Тиранозавр. Вот. И мне сказали, сразу видно, что вы ничего не понимаете в кино.
Недопустимо.
Это же отсылка к парку Юрского периода.
Да, да, к этому известному шедевру, да.
Сказали мне люди, которые. Этот тиранозавр такого размера, в принципе, невозможен, да? Тиранозавры были в высоту 3,5 метра.
Скромнее, да.
Гораздо скромнее, да. Но это, опять же, да, это вопрос актуального знания, да? Я бы сказал, сверхактуального знания. Они точно знают, что вот это вот тиранозавр, а не Годзилла, да? Как выглядели тиранозавры, да? Из кого они произошли, значит, чем они питались, где жили, кстати, да, как именно жили, были ли они действительно самыми крупными зверями своего времени, это они им абсолютно пофигу.
Ну, это ж кино. Опять-таки, это вот, игрушка.
Это какая-то там.
Кинг-Конг, он тоже игрушечный, а как он там скакал, дорогу ломал, вот, вообще все, да. Все, вот с технологической точки зрения,
никаких претензий нет. Но сам по себе фильм, да, более того, и к фильму вообще претензий нет, потому что ну, все по уму. И сюжет, ну закручен, да, ну лихо, да.
Герои... Особую лихость придают пароли от аккаунтов, записанные на бумажке и приклеенные к креслу, а когда ты этот пароль прочитал и куда-то ввел, надо говорить, мы его хакнули.
Хакнули, да.
Хорошо, я крепко сидел, не упасть было.
А меня больше всего впечатлила тюрьма долговая. Вот я, честно говоря, я думал, что вот фильм «Защитники» отечественный,
uh-huh.
там, где один из наших супергероев сражался круглыми мечами.
Я не смотрю.
Как он это делал? Я не знаю. Ну, в общем, у него такая суперсила – сражаться самыми идиотскими мечами в мире, да, где… Ну, кто из нас в детстве не делал себе нунчаки и не попадал себе по жопе, конечно, с одной стороны.
И по голове.
Да, и по голове.
А нунчаки были из палки от лопаты, очень
плохо. Конечно, да. Знаешь, как черенкование можно с детства. Вот. А тут, значит, вот, я думал, что ничего хуже не будет, но нет. Долговая тюрьма, значит, в нашем отстойном будущем, где, видимо, дефицит ресурсов и всего остального. За долги, сделанные в виртуальном мире, злая корпорация хватает должников, сажает их в хорошо освещенное, отапливаемое, обогреваемое
помещение, лишает свободы, да.
Подключает их к, да, видимо, кормят чем-то, ну, угу. Иначе как они там, мой отец там жил много лет в тюрьме и там умер, значит, видимо, кормят еще.
Угу.
Значит, тратится на электричество, на кормежку, на еду, на доступ в виртуальную реальность, и вот в этой виртуальной реальности заключенные отрабатывают тем, что перетаскивают в виртуальном мире какие-то контейнеры, какие-то ящики с места на место.
Это круто. Это круто. Это была взрывчатка, по-моему, они ее там в асфальт куда-то там в ямки в какие-то.
Что-то такое вот.
Бред сумасшедшего.
Это не бред сумасшедшего, это на самом деле хитрый режиссер Спилберг, как бы вот этим моментом своего произведения, по-моему, постучал по лбу своей аудитории со словами «Вам понравится». И да, не прогадал. И когда он в конце уже так безнадежно сказал, а еще, значит, мы сделали добро, мы начали отключать эту дружественную матрицу по вторникам и по четвергам, чтобы люди могли заняться своей никчемной жалкой жизнью.
Ну, это только потому, что у героя появилась девка,
да,
и поэтому
что
он стал отключать. Я представляю, в какой ярости были дети, у которых нет девки, и которые эти два дня, они бы там что-нибудь гриндили, какое-нибудь бабло наживали, а ты гад такой, мне все испортил, причем сам же только что был такой же.
Меня вообще другое взволновало, знаете, мне тоже было 20. Если бы у меня была возможность только по вторникам и по четвергам, я бы, наверное, сдетонировал. Но при наличии живой женщины, я, ну, в общем, сложно все.
Это страшное дело.
Вот,
меня вот выдали мне этот, как его, шлем виртуальной реальности, а к нему там две палки, автомат, еще чего-то там, все у меня есть. Я поставил игру про Бэтмена. Включил, через 10 минут шлем снял, начал креститься двумя руками. И спасибо, что мне уже не 15 лет. Иначе.
Завораживает, да?
Все бы пошло лесом. Там настолько круто, там так красиво, там так ловко приделано. Ну и ты же понимаешь, если ты сидел перед монитором, который как аквариум выпуклый был, там 13 дюймов и весь там, то тут, извините, там погружение настолько суровое, нет слов. Детей просто жалко. Или им надо делать какие-то игры, чтобы вот ребенок не просто время проводил, а какую-то пользу от этого получал. Либо это вообще пропавшее поколение. Невозможно оторваться. Они уже сейчас-то, я не знаю, вот в интернетах на них посмотришь, как они общаются. Это же понятно, что за такие слова тебя просто убьют. А он не понимает. А почему он не понимает? А потому что он с живыми детьми не общается. Он сидит в своих интернетах, там кроет друг друга трехэтажными матюгами. Там
не,
можно.
Ну, все-таки есть еще какая-то реальная социализация в школах.
По вторникам и четвергам. Да, кого-то убивают, там каких-то инвалидов бьют.
Возможно, это тоже некоторый элемент виртуализации. Ну, или как это называется, геймификации. Геймификация? Да, сейчас же нужно правильные термины употреблять, да. И сразу жизнь играет иначе.
Но кино никакое. Я тут вот отдельно тебе скажу. Вот никакое просто. И вот как-то. Вот с начала 2016 года как-то очень сильно заметно, что все, оно буквально все рассчитано на каких-то пубертатных подростков, которым это вот может быть интересно.
Ну вот я должен признаться, я не посмотрел прошлогоднего на победителя Оскара.
Фамилия,
да, форма. Лунный свет, если не ошибаюсь.
Лунный свет. Я настоятельно рекомендую.
Я испугался немного, да?
Не-не-не-не-не, там глубина тебя просто поразит. Мы смотрели вчетвером.
Ну, насколько
в гробовой
я понял,
тишине никто не мог даже слова сказать. В конце все посмотрели друг на друга, что это было.
Я правильно понимаю, что там проблемы чернокожего гея-подростка раскрываются во всей глубине.
Куча, что? Что это? Куча, вот невозможно. Там нет, там не совсем про это, там.
Нет, да.
Ну, и про это тоже.
А, то есть это тут тоже там есть?
Ну, да, не да. Совсем. Оно настолько странное.
То есть что... еще глубже.
Да.
Ну вот за последний год.
Я бы таки советовал тебе. Возьму на себя смелость посоветовать.
Я обязательно
тебе, потому что мне было бы интересно. Вот. И не только мне.
Мне
почитать,
вот
что ты там увидишь и что ты про это
думаешь. Кстати, вот художественный. Знаете, вот самое интересное, например, с художественным фильмом про три билборда на Плющихе.
Ага.
Вот, то даже нет. Нет, нормальный фильм, я считаю.
Мне сильно нравится.
Нормальный хороший фильм. Но штука вся в том, что в 70-е таких фильмов выходило, ну, по десятку в год.
А теперь нет.
Такая вот авторский взгляд на живую человеческую жизнь с живыми человеческими людьми, заметим, которые там внезапно даже полные абсосы обретают, ну, внезапно поворачиваются какой-нибудь похвальной гранью, при этом не переставая быть такими чудовищными.
Это очень называется в кино дуга характера.
Именно.
Она должна быть. Вот. Вначале был такой, а в конце стал
так
такой.
Вот, самое поразительное, да, не то, что вот этот фильм сняли хорошо, а то, что все явно изголодавшиеся люди по нормальному человеческому кино В Америке уже, заметим, не у нас. Да, в Америке набросились на этот фильм радостно, значит, сказали, господи, какой хороший фильм-то, господи. Вот. И ничего, да, и он так и остался вот торчать один, можно сказать, как вот... И Оскара дали вот красивому, но, я бы сказал, непонятному фильму.
Фехтиандра? Вот про билборды, как мне кажется, это вот, ну, в чем была сила советского кино? Оно все было про людей, без затей. Да. Оно все про людей. Вот.
А ну, он... собственно, «Три тополя на Плющихе» тоже про людей.
Да, да. А он, а она. Не надо никаких спецэффектов, потому что интереснее всего это межчеловеческие отношения. Ну, можно добавить спецэффектов, конечно, но все равно человеческие отношения – это главнее всего. А когда этому на замену, я не знаю, давайте овладеем каким-нибудь Ихтиандром, а может, он заразный, я не знаю, что это такое, а при чем тут Ихтиандр, вы вообще, что ли? Вот, а про три билборда, да, все как
ну,
надо.
Удивительно, что он один. Удивительно о том, что его все, ну, в него все влюбились.
Ну, их всего два брата. Его они больше не могут. Ну,
кстати, брат тоже по-своему неплох, этот вот второй Макдональд.
Смотрел художественный фильм «Война против всех». Я его даже перевел.
Я только его несколько посмотрел.
«Война против всех» тоже шедевр.
«Война против всех»
другого плана, и там полиция, насилие, наркотики и всякое такое.
Я успел посмотреть этот «Дегард» и «Просвященника». «Голгофа». И, да. Видимо, это называется «Однажды в Ирландии», не иначе.
Это «Гард».
Да, «Дегард», ну, а как же, да?
«Гарда».
Я одно время коллекционировал название с упоминанием «Братвы».
Лесная.
Лесная, братва. Подводная,
брат.
Воздушная, брат. Летучая, брат. Ну, я вам скажу, пернатая братва, это было бы уже странно, конечно, немного.
Братва не поняла бы. Как и рогатую братву.
Как-то странно. И слово «реальный».
Да, 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 да.
Вот если реальная братва...
Круто.
Разборки реальной братвы. Реально пришла снова в деле.
И не только у нас. У нас названия фильмов не переводят, их заново придумывают. А-а-а. Считается, что это, ну, то есть местным людям.
Это вот, тот же кликбейт, только да, вот в мире да, кино. Да, 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 да.
Русскоговорящим им надо виднее, как назвать, чтобы это больше зрителей привлекло. Потому что это везде так. У немцев, в Израиле, во Франции, везде так их так специфически всегда называют. Не все, понятное дело, ну, а бывают. С хитрыми названиями. Например, был такой с Дженнифером Лопесом, называется «Made», «Made in Manhattan», «Made», в смысле, как
девушка. Ну, понятно,
девушка.
И игра слов.
Да, так, на слух сделано в Манхэттене, а так это горничная, и... А как ты это переведешь? Никак.
Нет, там приходится, да.
Невозможно, да.
Нет, у нас, я видел, один раз у нас удачно локализовали название. «Области тьмы», когда фильм,
да.
По-моему, у нас перевели как «Области тьмы», хотя это название книжки, по которой был снят фильм с другим названием.
Ага.
Потому что по-английски он как-то так
ловко.
Да, не пилился, да, но очень удачно получилось.
Ну, это как какой-нибудь «Die Hard».
Кстати, не могу не отметить, что вот этот вот фильм «Области тьмы», он тоже у людей, ну, как мы помним, да, просто, может быть, стоит напомнить уважаемым зрителям, что это фильм о том, как один чувак нашел таблетки, которые фактически его так отпихивали, значит, от управления им, значит, хватались за джойстик и проходили им все самые сложные уровни. Так вот, я с ужасом обнаружил, когда начал читать рецензии, профессиональные, заметим, что это для многих действительно как бы вот даже и мечта, и даже утопия.
А в чем смысл? Её мечтать, если это никогда не сбудется? По-моему, мечта должна иметь какое-то отношение к реальности. Лучше всего мечтать мечту, которую можно реализовать. Ну, и в этом направлении и тут, двигаться.
И тут у нас как раз появляется условный Илон Маск.
Тут как тут, да.
Да, который говорит, спокойно, значит, гиперлупа вам. Солнечную панель.
Ракеты взад-назад.
Ракеты, как маршрутки, значит, и электрический самолет. А под землей мы пустим троллейбус со скоростью 200 км в час. Электричество будет добываться из батареи на стенке. Ну, или из солнечной панели.
Вот сюжет, да.
У вас там, значит, это... В Люпинске, да, значит, солнечные панели, главное, установите. И самое главное, у них есть еще, ну вот-вот. Да, вот-вот-вот, значит, за нас, ну, за нас уже как бы взялись, да. Уже. А мы же за этим следим аккуратно, да, то есть мы же все записываем, мы сопереживаем этим победам. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, вот если я правильно понимаю, то вот подсевшие на Маска, ну как, сколько у нас Теслу? В Москве, если не ошибаюсь, 8 Тесл.
Немного.
Вот. Если всех любителей Теслы в Москве упаковать в эти Теслы, реально имеющиеся, то там произойдет схлопывание пространства, значит, в горизонт событий утекут, все, у нас будет 8 черных дыр. Ну, потому что сотни тысяч, причем в отличие от Джобса, святого Джобса, да, которого, значит, продукцию за закругленные уголки можно было хотя бы потрогать, ну, там, через катарсис, конечно, да, через подвиг, но потрогать, да. Маск же не дает никому из них ничего, из вот из наших, например, маскопоклонников, да, никому ничего не дает. И если я правильно понимаю, то они просто думают, вот действительно, да, что произойдет какой-то очень специальный, значит, высокотехнологичный апокалипсис, который убьет всех, кто не читает новости про гиперлуп, ну или как-то так. А вот тех, кто читает, да, их возьмут.
Прилетит вдруг жизнь, волшебник.
Да, вот как-то так.
В электрическом вертолете. Чушь собачья.
Ну да.
Меня не покидает впечатление, что он специально нанятый пиар-менеджер для каких-то специальных пропагандистских рассказов о непередаваемой мощи нации белых господ. Срабатывает. Вот для меня поразительно, ведь срабатывает.
Ну, я думаю, что многостаночник, честно говоря, какие многие там у них. Вот, ну вот у Элизабет Холмс тоже было, но не взлетело, да, вспомним, Тиранос, прекрасная штука, да. Вот.
А жаль, да, смешно было бы.
Нет, это хоть был бы потрясающий случай, да, то есть оказывается 9 миллиардов баксов могли существовать вообще ни на чем. На рассказе о том, что мы еще сильнее продвинулись, причем она на самом деле, она ведь как такая отличница, да, она честно следовала всем рецептам. Чёрная водолазка, рассказ о том, что спит по 4 часа в сутки, ест сельдеревый сок.
Это важно.
Потому что так меньше хочется спать, ну, естественно, никакого мяса, что вы.
Вот. От сельдереевого сока меньше хочется спать.
Да, каждые две, ну, да, веганство, значит, оно. А каждые две недели какая-нибудь новость о том, что еще больше они продвинулись в своем уже имеющемся. А там смысл в том, что они изобрели специальную в гараже, как положено, в гараже. Девочка сама себя сделала. Папа из Гуздепа, мама из банка. Значит, девочка сама себя сделала. Всё сама. Она в гараже, значит, бросив учебу после первого курса, она сделала технологию, которая забирает кровь из пальчика маленькой иголочкой, и на микроуровне она делает полную диагностику по 120, там, 130, 200 болезням.
Ничего себе.
Чип он лэб. Лэб он чип виноват, да? То есть вот, у них была такая секретная технология. 9 миллиардов. Это была оценка, значит, рыночной стоимости этого Тираноса. Сколько порядка 700 миллионов она привлекла инвестиций. Ну, она не тратилась, но на быдляк она на IPO не выходила, да? Она бомбила приличных людей. Там, ну, таких вот, типа вот. Генри Киссинджер вроде бы даже туда повелся и немного дал денег, старик. Вот. И так продолжалось до тех самых пор, пока кто-то случайно не сообщил, что вообще-то они проводят. Да, чуть не забыл, они проводили такие, они брали, значит, иголочкой эти анализы, они проводили анализы, вот, но потом выяснилось, что те анализы, которые они проводят на своей аппаратуре, они просто не верны, а те, которые у них верны, они проводят на аппаратуре своих конкурентов.
Что недопустимо, да?
Siemens, там, Philips, всякое
вот это. Хорошее оборудование.
Вот, и девушка так, причем она американцев же учат бороться, да?
Да.
Она боролась, пока не уперлась, просто вот точку в ней поставили, по-моему, только на вот в прошлом месяце. Закрыв ее окончательно, запретив заниматься бизнесом навсегда.
Замуж, дура!
Ну, тут уж поздновато. Потому что, ну, все, после такого величия. Хотя все бывает.
А публика все употребляет.
Вот. Это вот, кстати, к вопросу о кино достаточно. Они же, это вот как раз тот случай, когда жизнь имитирует искусство. Ну, кино. История успеха. И заметим, да, то, что кино сейчас действительно стало туповато, оно, мне кажется, вот, ну, сам факт, да, вызван тем, что из-за перезагруженности людей каким-то чем-то очень актуальным, хайповым и как бы ценным, якобы, на данный момент. Граждане киноделы сами начинают забывать элементарные вещи. То есть они как бы тоже уже забыли азы и потихонечку учат только то, что вот на данный момент вот совсем в тренде, да, полезно. Дай бог это запомнить. Вот так получается, да, что человек, который снял в своё время художественный фильм «Чужой», снимает фильм «Завет».
И до этого «Прометей», да.
«Ковчег Завет». Нет, ну «Прометей», он там, ладно, это просто было как бы, это было, это что, это что за факт, да? Вот, но «Прометей» с его знаменитой сценой, с вами «Будем очень осторожны, это планета, на которой мы понятия не имеем, что находится», и выходят все в ушанках.
Да. Круто.
Без скафандров, да?
Как это можно смотреть, я понимаю.
Как это можно было снять?
Теряюсь.
Это же, ну, это человек, да, ну, режиссер, он же сценарист.
Ну, вот у меня одно, так сказать, это одна мысль, что он на этом зарабатывает много денег и, наверное, для этого все и делает. Ну, а уж как получается другое.
Так, ну, ведь на фильме, который не является таким идиотским, он бы заработал больше денег, видимо.
Не знаю.
Не факт. Я думаю, что действительно просто такие вещи, и все, ну, вот, о, господи, а главное, это я и забыл, что в космосе скафандр нужен, или там на другой планете, например.
Как это можно взять и снять шлем? Как это можно?
Но если не взять шлема с собой вовсе, да?
Датчики показывают, что можно снять. От чего? А биология какая-нибудь?
Ну вот. Тут, кстати, к вопросу о наших кинопроизводителях, о большинстве наших режиссеров. В принципе, давайте смотреть правде в глаза. У нас кино в последние годы оно пережило небольшой ренессанс такой. Небольшенький, неуверенный.
В чем? Что является свидетельством происхождения ренессанса?
Чуть-чуть сняли несколько фильмов, адресатом которых, по крайней мере, начал являться человек по ту сторону экрана, массовый человек.
Например.
«Легенда номер 17».
Ну, я не любитель спорта, но
успех вот, я тоже не любитель спорта, да. Ну, тут надо посмотреть, да. Снято по правильным голливудским лекалам кино, ну, потому что, в общем, лекалы есть голливудские и неправильные. Вот, где простой, но талантливый паренёк сначала дурак характера, сначала весь из себя, значит, начинает кидать понты, затем открывает в себе чудо коллективизма.
И преображается. Я вот посмотрел художественный фильм «Лёд». Вот я от начала до конца прохихикал. На мой взгляд, добротное отечественное кино. Вообще спорт там чисто как антураж. Оно не про спорт, оно Ну, вот скорее про людей.
Тоже?
Отрадно. Собрал, говорят, уже 1,5 миллиарда.
Да. Я не смотрел, как ни странно, да, я не посмотрел художественный фильм про баскетбол наш отечественный. Вот. Но, насколько я понимаю, там смысл примерно в том же, о том, как из одиночек сколотили команду.
Там я тебе так скажу, что вот…
Тоже открыли для себя, значит, чудо коллективизма в каком-то смысле.
Все, где не про баскетбол, где псевдопрожили, все дрянь полная, но про баскетбол снято настолько ловко, что я вот не спортсмен, не болельщик вообще никаким боком. Последняя треть фильма просто на ура. Ну и как уж тяжится, запомнишь то, что было в конце, а не то, что в начале. Да. Да. Как спорт снято здорово. Конечно, прибежали люди, которые всю жизнь играли в баскетбол, сказали: Дима, это совсем там умом
тронулся, да.
Невозможно смотреть.
Заклёпки нет. Вот, если брать, извините, заклёпкометрию, например, да, то, безусловно, чепухой является художественный фильм «Салют 7».
Да.
Но плохой ли это фильм? Нет. Неплохой.
Ну, я бы его расценил только как ступеньку, скажем так, чтобы залезть,
да,
повыше.
Ну, знаете, я смотрел Гагарина.
Фоне того, что было.
Мы смотрели Гагарина, да? Вот мы смотрели Гагарина, а потом мы смотрели гораздо более обласканный, но, на мой взгляд, не сильно поднявшийся над Гагариным вот время первых. Это мое личное мнение. Да? Гагарин — это просто была жесть, да, это был. Как это называется, звериный оскал артхауса, выглядывающий, значит, как бы из-под маски фильма про Гагарина. Такое часто бывает, да. Собственно, если главный, ну, в общем, в чем была главная болезнь отечественного кинематографа, как мне кажется, до того момента, пока под гнетом, значит, всеми нелюбимого министра культуры, заметим, не произошло некоторого такого насильственного разворота творцов, так сказать, и их тематики, не полного, конечно, да, потому что, ну, там слишком много чатлан, которым ничего ты не скажешь. Вот, но некоторого разворота, значит, чатлан вот этих вот к тематике, вот то, что зритель хочет видеть. Ну, что бы он хотел видеть, на что бы он пошел. Кстати, можно на этом денег заработать. Вот, честно. Нет, правда. Многие так делают. Вот видите, вот сейчас будет сложно, да, потому что. Мне главное беда была в том, что рынка в этой стране нет. Фильмы окупаются на стадии выделения денег от фонда кино, либо от Министерства культуры.
Уже все хорошо, да.
А ориентироваться мы будем на условные фестивали. Потому что когда-то в 90-х нам за русское кино, значит, это самое, что-то давали. И тут им действительно пошла карта в начале 10-х годов. Начали снова давать немного, значит, за безжалостный портрет «Спивающейся России», значит, с лицом актера Серебрякова.
Да.
Вот. Я смотрел художественный фильм «Левиафан».
А может, дело в том, что вы слишком много бухаете? Да ну херня.
Да ну бред, да. Классика жанра, да? Как-то. Вот. И они развернулись, значит, как прям окончательно и бесповоротно. Да, фильмы, которые снимались, это все был европейский артхаус за казенный счет. Потом «Злые люди» это немного сломали. Мы сейчас не будем говорить лишний раз о панфиловцах, я думаю, их здесь часто вспоминают, да, но отчасти, конечно, и они поучаствовали, и злобный, но профессиональный режиссер Лебедев, снявший эту «Легенду номер 17», которая была на самом деле первым, как мы помним, вот этим вот внезапным феноменом, оказывается, о боже мой, оказывается, отечественное кино может собирать огромные деньги.
Кто бы мог подумать, ах, да. Если бы вы херню всякую не снимали, а сосредоточились на том, что нравится людям, ну вот Данила Козловский почувствовал, заснял какой-то художественный фильм про футбол, «Тренер», сейчас вроде выходит, я сегодня с утра в телевизоре видел.
Не, ну вот это вот главная беда, стоит чему-то пойти, да, и после этого начинается хвост.
Ну так всегда и везде.
Да, из подражаний, и в общем, причем у нас же одно время было смешнее. У нас на Западе заснимут, значит, что-нибудь про вампиров, а у нас спустя 2-3 года начинает появляться огромное количество фильмов, значит, про вампиров, про нечисть. Один такой мне попался с ермольником в роли Томми Ли Джонса. Значит, как это, «Охотники на упырей», господи, как же этот фильм-то назывался?
Как назывался, не помню, полотно мощнейшее.
Мощнейший фильм, значит, я…
Накал бреда.
Это как-то чудовищно, да? Это...
Да, да.
И самое смешное, что когда они все это представляли, я специально, я не поленился, я сел в машину времени, значит, слетал в 2012 год и смотрел, как это все представляли, значит, на слушаниях, ну, просили денег, значит, на фильм, да, вышел Леонид Ермольник, да, сказал, очень хороший фильм, хотите, я вам ласточку, в смысле, там, чайку покажу.
Вот. Чайник. Цыпленок табака и
да,
чайник.
Да, или чайник, да, что-то да. Или верблюда, я уже не помню, что он там показывал. Ну так, тоже, да, в общем, лениво, потому что все свои люди. Вот, ему так сказали, значит, ну, фильм, знаете, тут сейчас очень интересно, да, про вампиров в Москве. Сражаются с вампирами, в общем, совсем как люди в черном, только лучше.
Ну, гораздо лучше, да.
Да. «Сумерки», конечно же, да, романтическая линия достаточно мощная идет у нас. Ну, в общем, мы соберем не меньше 400 миллионов рублей.
Так. А снимем минимум за 200.
Засняли дерьмо.
Да.
А чудовищное.
Бюджет, помнишь, не помнишь.
Бюджет был, по-моему, 120. Я могу путаться, но 120-130. Плюс что-то там на раскруточку, значит. Каким-то родственником какого-то из наших знаменитых актеров в главной роли.
Янковским,
кажется.
Мы с Дементием вдвоем ходили. Дементия пришлось привязать к креслу, чтобы не сбежал.
Это был. Да, кстати, не могу не отметить. Паренёк плохо играл.
Да, вообще не.
На мой взгляд.
Да.
Вот. Но накал бреда, значит, там был такой забористый. Я вышел, сказал, ну вот. Фильм, естественно, провалился, причем так…
С грохотом.
Не с грохотом, ну, как вот на моей памяти так блестяще только «Жила-была одна баба» пролетела, по-моему.
Это я поспособствовал. А-а-а. Я снял про нее ролик. Посмотрев ее на кинорынке, я снял про нее ролик. Ролик посмотрели больше народу посмотрел ролик, чем сходило в кино. И я им прокат испортил.
Спасибо.
Так и надо, да. Омерзительнейший фильм, и вот уж чего не ожидал вот гражданина Смирнова, который когда-то снимал «Белорусский вокзал».
А, собственно, их два и есть, по-моему. А, нет, еще «Дневники его жены». Нет, это не он.
Не смотрю.
Он там только играл Бунина.
А.
Очень сложная сексуальная жизнь была у классика. У него была одна женщина, но в то же время и другая женщина. Они все вместе бегали и кричали по дому. Так вот рождаются шедевры, да?
Знаете,
вот это важно. Я слышал, кстати, что сейчас примерно так же глубоко проникли творцы в историю жизни Виктора Робертовича Цоя.
Уже скандал какой-то был.
Да? Вот, потому что там есть Цой, его друг и жена друга. И они, ну, правда, вместо того, чтобы бегать и кричать, да, они как-то лениво переползают под солнышком где-то там, вот курят, пьют и…
Совокупляются.
Перекрёстно опыляются, да. Скажем так, да, назовем это.
Беспорядочные половые связи.
Вот, и даже Борисович Гребенщиков…
Заверещал.
Вышел из нирваны ненадолго,
да,
значит, и
да.
Сказал, что так нельзя.
И мне интересно, а другие фильмы про Советский Союз можно? У него возмущение не вызывает, да? То есть врать, если не про тебя,
если
и не про твоих друзей,
если не
врать понятно. Можно и заливать дерьмом что угодно. А когда лично тебя касается, это неправда. Все было не так.
Ну,
нет,
так, артисты...
это правда, да. Художник так видит. Вот он им покажет, я надеюсь, как-то. И вот это особенно примечание. У меня такое чувство, что создатели фильма служили в КГБ.
Ну, или там, или служили бы.
Господи, вот каким дураком надо быть, чтобы такую ахинею нести? И это кумир, понимаешь. Печаль.
Ну, как кумир, ну, он тоже, в общем, ну, артисты, они ведь… Они...
Самый настоящий.
Они ведь как дети во многом. Да, люди, избалованные некритичным принятием себя, со стороны любой аудитории, да, возможно, ну, люди, которые могут получить любви в любом количестве, просто вот по щелчку, ну, признание и востребованности, очень трудно, почти невозможно, хотя многим удалось, да, сохранять здравое восприятие себя и мира. Да, можно превратиться, ну, смотрите, Борис Борисович Гребенщиков – это еще не самое, все-таки не самое печальное зрелище, потому что у нас есть еще Андрей Вадимович Макаревич.
Да, прекрасный, мы знаем, творец, прекрасный.
Человек, который в свое время написал художественную песню «Костер», там.
Вагонные споры пошли.
Вагонные споры. А сейчас он.
Он в жесткой оппозиции.
Я больше с ним произошло то же самое, что с Александром Исаевичем Солженицыным. Ну, то есть, если сейчас показать, как верно отмечено вами. Если сейчас показать любому современному молодому человеку фотку Солженицына, он скажет, что ну как же, это же Чаранский, да.
Лев Натанович, конечно,
да. Вот. Так вот, я боюсь, что современная публика молодая, она знает уже Андрея Макаревича, как. А, это тот чувак, который, значит, которого все время ругают за то, что он страшные твиты пишет.
Они не страшные, они идиотские.
Идиотские, да.
Последнее он там зарядил где-то в Фейсбуке или на Эхе Москвы про то, что. А если бы вот Сталин с Гитлером договорились.
Там что-то у него было такое потрясающее.
Да, то у него там Геринг у него куда-то в Воронеже.
Геринг у него в Воронеже учился, да, внезапно.
Не Геринг, а Гудериан, не Воронеж, а совсем в другом месте, там и все переврано. Он, видимо, не в курсе, что Гитлер, ему не со Сталиным надо было договариваться, а с руководством Франции, Британии и других замечательных стран. И ужас, он с ними договорился, представляете, всё получилось. Полное благорастворение было. Каким надо быть дураком, чтобы это не знать и нести какую-то ахинею?
Ещё раз, да, им слишком… Ну... Как мы уже сказали, да, им слишком легко сохранить глубокое уважение к себе, не прилагая к тому никаких усилий. Вот, на выходе получается вот это, что мы имеем. Мы имеем престарелых детей, достаточно инфантильных во многом, которые, как говорится, обкуливаются своей марихуаной и давай писать в интернет.
Картина печальная вообще. То есть люди.
Не дай бог, знаете, нам такое вот.
Они же не дети. Ну что ты несешь? Ты же взрослый дети. Человек. Ну что ты несешь? Как можно вообще? В конце концов, вот уж сто раз вспоминал когда-то в советском журнале «Ровесник», авторитетное, как видишь, было издание. Была отличная заметка про группу «Абба», где продюсера группы «Абба» был там такой Стик Андерсон, ему задали вопрос, слышь, а чё вы там никаких остросоциальных песен не поёте? А что Андерсон ответил, ну чё, споёшь остросоциальную песню, или одна часть аудитории там правая отвалится, или левая. Нам это не надо. Мы поем песни про любовь, которые востребованы всеми вообще. А вот это вот лезть в политику, это идите лесом. Нам это не надо. Ну, наверное, с точки зрения шоу-бизнеса, с ударением на бизнес, наверное, глубоко прав. А ты к чему вот эту ахинею несешь? Для того, чтобы люди на твои концерты не ходили? Непонятно. Потом он расстраивается, что а мне вот тут, вот представляете, там не дают концерты устраивать. А я не знаю, я бы вот. Если бы я заведовал охраной в неком учреждении культуры, и ты вот здесь, набуровив в интернетах вот такого и подняв совершенно нездоровый ажиотаж, ты хочешь у меня концерты устраивать, а я первое про что подумаю, а сейчас придут люди с газовым баллончиком, например, такое бывало на его концертах в том числе. Было. Они распылят, поднимется паника, все ломанутся в двери и кого-нибудь насмерть затопчут. Не мне. Начальнику охраны, ни владельцу там заведения, учреждения, нафиг это не надо, иди в другое место, там выступай. То есть, и ты даже не в таком возрасте, ты даже не способен понять, что твои слова, они влекут за собой какие-то последствия. Никакому правительству ты нахер не нужен вообще, вот с твоими этими высерами. Сиди ты, говори, что хочешь, никто тебя никуда не тащит, к ответственности нет, не привлекают, но… Ты вот взял себе и сгадил там какой-нибудь концертный тур.
Тут есть еще вот строго.
А я завершу своего позволения. Что такое ум человеческий? Я вот на своем примитивном, почти пресмыкающемся уровне понимаю ум как способность предсказать последствия своих действий. Ну, если ты даже это не можешь, наверное, ума у тебя все-таки нет.
Так откуда ему взяться? Сейчас, их же не воспитывал никто. Когда папа Карло закончился, извините, еще, ну, хотя бы в роли какого-то худсовета, да, условно, да, папа Карло закончился давно.
Эти люди вещают,
и теперь никто.
Гигантские аудитории, считая так называемых блогеров, которые вообще идиоты по определению в массе.
Я поражен, честно говоря, я вот несколько посмотрел. Они пафосные.
Есть такой Конрад по кличке Тубус Шоу, он какой-то ролик построил про Камраду Тубусу, привет, ролик про этих самых видеоблогеров, он там 3 часа или 4, я напряженно всматривался, там…
Тизаурус, так сказать.
Ты знаешь, галоперидол уже бессилен, укол бензина в мозг через ухо – это вот последнее, что осталось. Туши свет. Хорошо, хоть есть у нас такой ресурс, как на линии. Где мы можем припасть к разуму.
Ну, не так часто, как хотелось.
Не так часто, да, к сожалению. Ну, я повторюсь, с чего начали, я лично. Вот мне не успеть никак. То, что ты успеваешь, только радует.
Да нет, я всегда, наоборот, вашей трудоспособности завидовал.
Ну, мы-то сидим, разговариваем, писать я, чтобы это не было, прекратил.
Книжки, фильмы.
Фильмы, да, фильмы надо.
Ролики.
Фильмы надо. Я все время тебя склоняю смотреть кино и писать про него заметки.
Кино надо, да.
Мы откроем страшную тайну. Скоро выйдет книжка из заметок Виктора про кино. Название придумал?
Да, про кино. Рабочее название. Да, Дмитрий Юрьевич обещает помочь.
Да, в обязательном порядке.
Сказать. Руководить художественно. Кстати, вот я все-таки, с вашего позволения, чуть вернусь к художественному руководству. Собственно, когда художественные советы исчезли.
Комиссары в пыльных шлемах ушли.
Комиссары с пыльным шлемом, так сказать, да, исчезли, которые всегда были готовы
прострелить башку из маузера.
Да, инструмент, в общем, художественной политики. А на кого начали ориентироваться отечественные кинотворцы? Они все вообразили себя европейскими мастерами кино.
Ну, у нас есть один такой гражданин Звягинцев, который в это, нет, это очень же, хорошо вписался.
Это же общее, да? То есть они все считают себя европейскими мастерами европейского кино.
А вписался один. Да,
и что, в свое время Никита Сергеевич вписался, как мы помним.
Ну, это за исключительно заслуги за антисоветчину.
Вот. И брат его вписался, как мы помним.
Талант,
Андрей.
Не крути.
Видимо, тоже Сергеевич. Да, наверняка. Вот я недавно смотрел художественный фильм «Рай», который получил.
Я не смог одолеть.
И он как? Что-то успел получить на,
да,
Западе,
да, да.
Но еще больше он получил у нас, там, по-моему, «Золотых орлов» набрал и так далее. Лучший фильм года в России, который, конечно же, в России почти никто не смотрел.
И не будет смотреть.
Естественно, не будет. Там вот это очень выпукло. Российский творец, искренне считающий себя европейским творцом, он довольно, я могу сказать, ловко имитирует европейские культурные какие-то ключи. А, черт возьми, скажу слово, которого сам значения не знаю, паттерны.
Образцы. Это образец.
Сейчас уже пафос как-то заявление немного снизился. Вот
так.
Ничего, я еще кого-нибудь вспомню. Значит, и снимает действительно, он же снял нормальное абсолютно образцовое европейское кино про Холокост, про банальность зла, немного секса, про искупление, жертвы, так сказать, кто тут жертва, кто тут где, отношения пола жертва, там все такое прочее, садомаза. Так вот, Это абсолютно нормальная европейская тема, потому что все европейское, вся европейское кино, все европейское кино, вся европейская культура после войны – это культура проигравших.
Угу.
Это культура тех, кого сначала нагнули немцы, а потом нагнули русские с американцами.
Подоспевшие на подмогу.
Да, в первую очередь русские. И, естественно, им рефлексии теперь хватило на 70 лет и на 80, еще надолго хватит. Вот это вот культура проигравших, культура строгой госпожи, значит, и ее раба, или наоборот, да, строгого господина в кожаной фуражке и его рабыни, или совсем прогрессивно, строгого господина в кожаной фуражке и его раба в кожаной фуражке тоже, значит, вот это вот все и кто кого, и где, и как, это все кино проигравших. Они пытаются понять, откуда вот мы такие звери, отчего мы такие унизительно отвратительные, почему мы готовы присмыкаться, почему мы готовы снимать штаны, условно, как вот в замечательном фильме «Игрушка». Да? Кто из нас большее чудовище? Да? Я, который сказал вам снять штаны, или вы, которые сняли? Это был отголосок, в общем, тогдашнему главному, да и по сей день главному европейскому вопросу. Да. А когда русские режиссеры это снимают, их не понимают на родине. Они думают, потому что народ быдло не понимает культуры.
Не дорос еще.
Да нет, просто русский, ну, российский, как русский, говорил, советский народ, у него нету этих комплексов.
Как говорил,
он никогда в жизни не проигрывал в Великой Отечественной войне.
Как говорил брат Андрона, Никита Сергеевич, не понимают, суки.
Вот.
А на самом это деле, чуждо. Ну, чуждо абсолютно.
Нет у нас, да. То есть, у нас, грубо говоря, да, у нас это папа не ушел из семьи, а мама не била сковородкой по голове, с криком «член у тебя маленький». Россия здоровая нация в этом смысле, в психическом. По сравнению с в культурном смысле, да. По сравнению с европейской культурой. И поэтому то, что у них идет, ну, вот Левиафан. Сколько было шума по поводу Левиафана? Какая была пресса? Что характерно у нас?
Да.
На каналах, на федеральных каналах.
Угу.
По поводу Левиафана. Ну и кто пошел смотреть?
Никто. Никто? Это неинтересно просто.
Не, ну не вот эти вот самые эти замечательные московские хипстеры, может быть, исходили. Вот, сейчас, кстати, про вот это поколение юных бородачей. Замечательная шутка, вообще неопределяющая есть. Знаете, они выглядят как дровосеки, которые хотят понравиться другим дровосекам.
Не только дровосекам.
Вот эта вот дровосексуальность, значит, такая приятная, а она на все, конечно, исправно ходит. Потом, почему? Потому что, и это, кстати, отдельный, я считаю, отдельный ужас, им кажется, что там они реализм видят.
Угу.
Притчевый, но все-таки реализм.
Боже, да. Я некоторое время ездил в город Канны на фестивале тамошний и кинорынок параллельно проходящий, ну и там вот два раза. Один раз художественный фильм «Антихрист» Ларса фон Триера.
Не сумел. Ну, другой, то есть, я пытал.
Другой раз «Меланхолия» Ларса фон Триера. А потом, когда эти фильмы там всех победили, набрали там пальмовых ветвей букет, и дальше вот их привозят в город Санкт-Петербург. И здесь они идут в кинотеатре «Аврора» одним сеансом один раз в неделю. И на 5, или, может, 7-миллионный город этого достаточно, потому что там аншлагов там не бывает, как ты понимаешь, так сидит там ваши 15 человек или, может, 20 с 5 миллионов.
А я вот смотрел «Жизнь Адель», тоже пальмовая ветвь.
И…
Три часа.
Да.
Три часа. Девушка постарше приобщает к продвинутым формам любви девушку помладше. А потом они расходятся из-за того, что культурно различные классовые. Вот.
Великолепно.
Одна любит кино и выставки,
господи,
а другой пожрать да погулять.
Знаешь, как это, Вовочка сидит на уроке, за голову
золотая держит, пальмовая ветвь.
Папу в тюрьму посадили, мама алкоголичка, Машка залетела на третьем месяце,
И вдруг ему: «Вовочка, сколько будет дважды два?» Он: «Марья Ивановна, мне б твои проблемы, вот ты, вот мне б их проблемы».
Нет, ну что, они пытаются на нашу почву это вот как-то вот все это вот задумчивое европейство как-то высадить, но не получается.
Не получится. Я считаю, что не получится. Мы приложим усилия, например, чтобы это не получилось.
Ну, так вот, собственно, получилось, да, в последние годы, да, вот мы вспомнили некоторое количество вполне пристойных отечественных, не все они притязательные, да.
Не являют собой совершенство.
Да, но вы не притязательные фильмы научитесь снимать. Вот некоторые научились.
Да, мы видим, что оно двинулось в другую сторону.
Однако все может в любой момент измениться, как мы знаем. Да? Представим себе просто на секунду, что ну, как к этим переменам относится сама творческая тусовка, секретом не является. Вот, периодические истерики, например, там Константина Аркадьевича Райкина, да, на тему «Дайте денег», всем известно. Да. Вот. В кино, кстати, с активным участием Андрея Смирнова, создателя сначала «Белорусского вокзала», а потом «Одной бабы»,
да,
что вообще дико, да, конечно, да, но это мы просто за скобки вынесем, да, проходят какие-то фронды независимых кинематографистов на тему «Дайте денег». Я специально посмотрел, среди этих кинематографистов нет ни одного, у кого окупился хотя бы один фильм. У многих по 8-10 фильмов, между прочим.
Да, да, да. Вот, например, собираются снимать художественный фильм «Матильда» за 1,5 миллиарда рублей. Кого на это дело нанимают? Режиссёра учителя, у которого нет ни одного.
Классный парень, у него сколько фильмов окупилось? Ноль. 1,5 миллиарда.
Да, немедленно вспоминается художественный фильм «Снэч» и «Звонок другу». Борис, не нанимай на это дело идиотов. Вот, пожалуйста, да. Именно их и надо нанимать. Кстати, один замечательный пример из, так сказать, опыта общения с отечественным кинематографом. Прихожу на премьеру в городе Москва, разглядываю пришедшую публику, понять не могу, почему они вместе. Задаю вопрос знающему человеку: а что это вот этот, что они тут все в кучу собрались? Ответ: так они все у одного дилера закупаются, поэтому вот друг друга знают. Я считаю, это прекрасно, это единомышленники, где ты что берешь, в каких количествах, с кем дуешь, ну какие там мысли могут быть, что тебе могут снять?
Ну, тусовки, да.
Да, что тебе могут снять и что тебе могут… Как я провел это лето? Что я курил, кого хватал за задницу, удалось ли вступить в половую связь.
Вся вот тематика раскрыта.
Да.
Вся остро
тревожные, да, эти самые.
Не, а это ж в том-то и дело. Они же даже когда смотрят в жизнь, ну, сейчас по-прежнему в моде байопики, назовем это так, отечественные, а они смотрят в жизнь великих современников, так сказать, ну, уже мертвых, наших более или менее современников. Да что они там могут увидеть, кроме себя?
Да.
Мы во все смотрим, как в зеркало, как говорил Лем. Вот. И что так, подождите секундочку, Высоцкий, ага, так, пил, хватал за ним, о, как он шевелился, классно.
Но Константин Львович в интервью журналу «Итоги» рассказал, что он в молодости состоял в билетной мафии, они там продавали, скупали, перепродавали билеты, и вообще все было круто. Ну, поэтому кино «Спасибо, что живой», он про то, как продавали билеты. Сюжетные ходы, когда мы везем наркомана на концерты, но наркотиков с собой не везем. Вы вообще что ли? Что в башке-то? И вы хотите сказать, что если я где-то на территории Советского Союза скажу, что вот товарищу Высоцкому плохо, нам нужен морфин, и мне его не принесут?
Кто-то скажет, едва ли.
Грузовик, ёлы-палы, без всяких разговоров, понимаем, все не просто, вот для, нет, для этого надо из Питера везти коробку из-под кровати, какой-то бред сумасшедшего. Как говорил Эрик Картман, как они ухитряются такое придумывать? Из Южного парка, когда там два канадских комика.
По-моему, это сказал не Картман.
Ну, неважно. Кто-то рядом сидевший. Как они Кайл там, да, как они ухитряются такой.
Да, Кайл там, да.
Хочу сказать тебе одну старую канадскую шутку. Это мы с тобой первый раз увиделись. Поэтому так сумбурно побеседовали про все на свете и ни про что. Я надеюсь, что ты будешь заезжать еще.
И мы побеседуем.
Я прошу прощения.
Тематически. Это я прошу прощения, потому что мне интересно про все на свете сразу, а.
Надо было, конечно, тематику.
Забей. Беседа в стиле Акын, наша любимая. Говорю тебе спасибо. Творческих успехов.
Посещаем известный сайт. Смотрим, кому интересно, линк под роликом, заходите. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.